заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
В ефірі програма «Духовні поради», і як завжди ми розглядаємо тільки важливі питання і знаходимо на них відповіді. Що ж таке гріх, а що не гріх, якщо про це прямо не написано в Біблії? І що з цим робити? Ми сьогодні продовжуємо говорити з магістром богослів'я, автором каналу з біблістики Владиславом Ковенєвим. Влад, вітання.
Да, привіт, Богдан.
Влад, багато вже питань ми з тобою розглянули, але нам питання продовжують надходити. Це означає, що наші з тобою розмови актуальні. І сьогодні хочу розпочати я з такої теми, як заздрість. Багато вірян вважають, що заздрість є гріхом. Що про це говорить Біблія і чи дійсно це такий страшний гріх?
Все начинается с определений, что мы вкладываем в это понятие зависть. Вот часто богословские любые споры разрешаются на том уже этапе, что мы просто определим или дадим определение каким-то терминам, да, о чем мы с вами говорим. Тут такое дело, это очень тонкая грань. Некоторые люди понимают зависть как то, что я хочу обладать чем-то, что есть у другого человека. И в моем понимании, в библейском, я думаю, понимание, это грех. Дело в том, что Господь, Он очень пристально смотрит на мотивы нашего сердца. Одно дело, когда мы смотрим на человека, как на ориентир, к которому мы хотим устремляться. Вот как помнишь, говорит апостол Павел неоднократно в своих письмах, «Подражайте мне, как я Христу». То есть, смотря на Него, ты видишь Его как ориентир своей духовности и праведной жизни, и ты хочешь на Него равняться. Это такая, если это можно вообще завистью назвать, я не думаю, что это применительно или хорошее определение, но, допустим, это будет такая белая зависть, как говорят в народе. Uh-huh. Такая зависть — это добрая зависть. Да? То есть я хочу быть таким же, как он, я хочу равняться на Христа. Но опять же, почему я хочу быть таким, как он? Тут очень много полутонов. Я хочу быть таким же, как он, чтобы у меня был такой же статус, или чтобы меня так же уважали. Или я действительно хочу быть святым и подражать Христу. Это очень тонкая материя. Вот Господь, Он смотрит на наши мотивы. Вот одно дело, когда мы смотрим так на человека и равняемся на него. Другой вопрос, когда мы смотрим на человека, на то, что он имеет, на его статус, которым он обладает, на его положение в обществе, и мы хотим стать вместо него, или хотим добиться этого, чтобы нас так прославляли, чтобы мы, например, зарабатывали столько же много денег, чтобы нас замечали, а не его, мы хотим его сместить, или еще какие-то такие-то моменты. Да, не зря вот мы помним, что есть целый блок заповедей в конце десятисловия, который начинается со слов «не возжелай». Не пожелай этого, да, то есть не позволь своим меркантильным, эгоистичным чувствам превзойти вверх. Также я бы хотел напомнить слова апостола Павла в Римлянам 12 главе. Он говорит о том, что мы должны уметь радоваться с радующимися. Очень часто граничит зависть с тем, что я просто не могу радоваться успехам другого человека, его достижениям, благословениям, которые он имеет в своей жизни. Кому-то, я не знаю, там подарили квартиру, дом, и во мне просыпается чувство не радости, что эти люди наконец-то имеют свой укромный уголок, что у них есть свой личный транспорт, а во мне просыпается вот эта зависть, чтобы почему не мне, почему им? Вот в таком духе, да, но Писание призывает нас радоваться с радующимися. И вот радость такая за другого человека, она, конечно же, противоположна зависти. Также я бы хотел напомнить вам, что согласно того же апостолу Павлу, знаем его знаменитую главу о любви в первом послании к Коринфянам 13, так вот он там говорит, что любовь, она не завидует. Любовь — это один из плодов Духа, как говорит апостол Павел в послании к Галатам в 5 главе. Так вот, любовь, она противоположна зависти. Поэтому зависть, конечно же, христианами изначально всегда расценивалась как нечто порочное, как то, что не должно присутствовать в жизни христианина. В каком-то смысле зависть — это не свобода. Ты скован своим эгоцентризмом, ты скован своими представлениями, ты скован своими, ну, уже выражусь древнехристианским языком, своими страстями. Да, то, что нападает на твою душу, то, что восстает против тебя, ты всем этим скован. Любая несвобода — Это не то, к чему призваны христиане. Павел говорит о свободе призвы, братья. Конечно, он это говорит в контексте обрезания, соблюдения закона, то, что мы должны... Вот, это немножко в другом контексте. Я сейчас вырываю эту цитату, да? Но это как принцип звучит, что мы призваны к свободе. Любая несвобода — это не то, что должно быть в жизни христианина. А зависть — это определенная форма несвободы. Ты порабощен какими-то своими эгоцентричными, меркантильными желаниями. Поэтому я четко разграничу. Одно дело, когда мы хотим равняться на какого-то человека как на свой ориентир, как, например, для подражания, с чистых побуждений. Да? А совсем другое дело, когда мы не умеем радоваться с другого человека, хотя когда мы хотим сместить другого человека, когда мы не умеем как бы разделять с ним его благословение, все остальное. Это уже совсем другая ситуация.
А як от людині зрозуміти, коли ця біла заздрість переходить вже в чорну заздрість?
Здесь нужно иметь вот такой вот, знаешь, самоанализ проводить довольно-таки часто, молитвенный самоанализ. Смотреть на то, кому тебя призывает Писание. В молитве приходить к Богу, говорить, ну, как помнишь, псалмопевец неоднократно говорит, «Испытай меня, Господи, не на опасном пути. Покажи мне, взвесь мое сердце, покажи, что со мной происходит». Мы часто ослеплены, люди, мы не в полной картине. Мы можем ошибаться не то, что в отношении других, мы можем ошибаться в отношении самих себя, потому что наши чувства, они подвержены все-таки искажению были в грехопадении, поэтому наш эмоциональный фон, наш интеллект, он тоже несовершенен и был подвержен этому искажению. Мы часто не видим реальность о себе, мы хотим часто избежать неприятной реальности, поэтому для этого нам нужен Святой Дух. И здравомыслящий христианин, он приходит к Богу с такой молитвой, что «Боже, покажи мне, кто есть я». И я бы советовал людям очень часто приходить к Богу именно с такой молитвой. Угу. Потому что наша духовная жизнь, наша праведность перед Богом и наше желание уподобиться Ему логически к этому ведет. Если мы хотим быть такие, как Христос, мы должны видеть правду в самих себе и исправлять все эти вещи в нашей жизни. Не просто не замечать своих грехов, а видеть свои грехи, видеть свои мотивы и исправлять их с Божьей помощью.
Тобто, коли я вже перестаю радіти успіхам свого ближнього, а починаю думати, за що ж це йому таке? Чому в мене такого немає? То це вже свідчить про якісь проблеми.
Я би сказав так, що це вже виражение этой проблемы. Проблемы начались немного раньше. Это уже плоды. Угу. А все началось с того, что ты либо не приходил к Богу в искренности своей, ты пытался не быть честным с Богом. Знаешь, я услышал недавно совсем такую интересную фразу. Тебе не нужно каяться пред Богом за то, что ты был с Ним честен. Вот скажи правду Богу. Боже, я тебя не понимаю. В какой-то момент я на тебя гневаюсь. Всякое может быть, да? Тебе не нужно каяться в том, что ты был пред Богом честен. Ты рассказал Ему так, как все есть. Тебе нужно каяться, когда ты был с Ним большую часть своей жизни нечестен, когда ты с праведным лицом переходил и молился так, как будто у тебя все прекрасно, но ты да, и он тоже, как сердцеведец, знали, что не все прекрасно. Но в своей молитве ты приходил как фарисей вот той притчи, да, между мытарем и фарисеем. Вот тебе нужно каяться за то, что ты не был с Ним честен. Бог поймет. Бог не, знаете, Он не такой вот, как мы, ранимая душа, которая не может претерпеть каких-то выпадков. Знаешь, как, я думаю, ты меня поймешь, когда у тебя есть маленький ребенок, иногда он сильно нервничает, начинает там непонятно что делать, кричать, истерику, орать, кулаками махать, когда ему там что-то хочется. Но ты как родитель, ты к этому снисходишь. Ты понимаешь, что это, угу, это детское, это он перерастет. Это пройдет, да, это стадия его развития такая, да, он бунтует, это присуще его природе. Вот Бог, он так же. Конечно, в какой-то степени его это может оскорбить, понятно, но куда больше его оскорбляет наша неискренность. Поэтому тебе не нужно за это каяться. Ты должен каяться за то, что был с ним нечестен.
Добре, але що поганого? От все ж таки, людина дивиться на успіх іншої людини, і навіть якщо вона там бажає їй подумки чогось поганого, або не розуміє, чого в житті тої людини відбувається щось хороше, а в її житті все погано. Що тут поганого? Чому це вважається гріхом?
Потому что в основе всего этого лежит неправильная аксиология, то есть система ценностей. Потому что Господь призывает нас не к тому, чтобы мы здесь жили покомфортнее, получше и пробились как можно выше. Хотя это нормально, добиваться каких-то результатов в работе, идти по карьерной лестнице, ставить перед собой цели и достигать их. Это абсолютно нормально, в этом нет ничего плохого. Но Господь все-таки призывает нас собирать сокровища на небесах. Я всегда говорю людям такую фразу, что Господь наш Иисус, Он не пошутил, когда Он сказал, что тяжело богатому войти в Царство Небесное. Это не потому, что деньги — это зло, потому что деньги имеют такое свойство в себя влюблять. И ты начинаешь их ценить больше, чем что-либо другое. Поэтому это очень тонкая материя. Если вы будете изучать раннехристианскую письменность, вы увидите, что отцы церкви многие посвящали целый трактат вот таким вопросам, кто из богатых вообще спасется. Вот, например, Климент Александрийский — это те церкви III века. У него есть такой небольшой трактат «Кто из богатых спасется», где он анализирует эту историю, когда богатый юноша пришел к Иисусу. И у них там состоялся диалог, Иисус призвал его раздать все свое имение, продать и раздать нищим, и он отвернулся и ушел, так этого и не сделав. И на этом примере этого человека Климент показывает нам, что часто наше сердце прикипает к этим материальным ценностям. Поэтому в основе такого стремления достигать, добиваться, опередить кого-то лежит меркантильность. Но наш Господь нам сам сказал, что невозможно служить двум господам — Богу и Мамоне. Это, в принципе, невозможно. Поэтому, мне кажется, традиция современного, в том числе христианства современного, что она поставила материальные вещи выше Творца. Вот жизнь здесь, в этом мире, выше блаженства в Царстве Небесном. А если мы стремимся в Царство Небесное, как верующие люди, мы должны понимать, что такие моменты, они нас могут в каком-то смысле уводить от Бога. Потому что чем больше ты работаешь, зарабатываешь, ты переживаешь больше, как бы сохранить свой капитал, ты в большей степени об этом думаешь, ты все свое время инвестируешь в первую очередь в это, а не в построение взаимоотношений с Богом, с другими людьми, не в служение и все остальное. То есть очень тонкая грань. Я ни в коем случае не хочу кинуть тень на христианских бизнесменов или людей, которые добились многого в своей жизни. Я их глубоко уважаю, да, за их целеустремленность и все остальное. Ну, каждый чоловік все-таки должен, мені кажеться, лично для себе рішати.
Знову ж повертаємось до цього самоаналізу.
Да, да. Є люди, які можуть нормально в такій парадигмі жити. Да, Господь їм це дає, і вони нормально живуть, і це їх від Бога не уводить, і все у них прекрасно. А є люди, які, к сожалению, вращаются из-за этого и переходят на немножко неправильный путь, становятся с узкого на широкий.
Давай ще в завершення цієї теми розглянемо такі аспекти. Чи може, які взагалі наслідки у заздрості? Чи може це накликати якусь біду на того, хто заздрить? І ще більше питання на того, кому заздрять? Тому що, знаєш, от буває таке, навіть кажуть там, не виставляйте фотографії дітей, бо хтось там позаздрить і там буде потім дитина хворіти, чи щось таке зглазять, і тому таке подібне.
Ну, це суеверие. Ми християни, ми в суеверие не віримо. Всі ті примети народні там. Хоча я зустрічав, чесно говорю, християн, які багато років віруючі, які цими суевериями просто окутані. Но ми, як християни, ми не віримо в суеверие. Мені, кстати, нравится очень етимологія этого именно русского слова «суеверие». Это вера в суе, в ничто, в пустоту. Это ничем не подкрепленное, да? Это вера, направляющаяся вообще не в том направлении. Конечно, я против таких суеверий. Любой грех, он в первую очередь направлен не на кого-то, а на тебя. Грех разрушителен по отношению к самому тебе, да? Грешат, ты, конечно же, ранишь Бога, ранишь ближнего, но больше всего ты наносишь урона самому себе. Поэтому, когда Христос, помнишь, призывает нас любить ближнего так, как мы любим самим себя, еще отцы церкви подмечали, что здесь он говорит также и о святости. Если ты любишь себя, ты живешь праведно, потому что если ты живешь грешно, ты ранишь себя. Это форма нелюбви к самому себе. Поэтому любовь к другому и любовь к себе — это вообще коренится в святости, в праведности, в твоем благочестии. Поэтому я бы откинул вот эти суеверия, что там, если ты будешь завидовать что-то тому человеку, что-то с ним стрясет, случится там или еще что-то, это все такое пустое. Здесь нужно смотреть больше степень не на душу твою. От що нам дає тобі конкретно?
А якщо в моєму житті почали відбуватися якісь там погані речі, і хтось там каже, от це тобі позаздрили, бо в твоєму житті до того були хороші речі, багато хорошого відбувалося. Чи є в цьому якась доля істини?
Я не думаю, тому що чоловік, який перебуває в Богі, він захищений. от всех этих сглазов, порчи и всего остального. Потому что на тебе защита Господа. Ты в руке Господней. Как говорит апостол Павел, ни, там, ничего, ни широта, ни, ничего. Вообще все, ничего не способно нас отлучить от любви Божией. Мы находимся под Его защитой. Другое дело, что Господь может допускать в нашу жизнь трудности для того, чтобы испытать нас. Господь испытывает, и это правда. Новый Завет призывает нас к страданиям, да, добровольным страданиям ради Христа. Это та истина, которую современные христиане, к сожалению, тоже отвергают. Мы часто любим в церквах цитировать апостола Павла, который говорит, что все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, а если сыны, то есть сонаследники Христу, и нам это очень нравится, мы так вот подчеркиваем то, что мы Божьи дети, мы сонаследники Христовы. Прекрасно, только там есть одно условие, через запятую. Если страдаем вместе с Ним.
Угу.
Вот это уже проблема.
Є ще ж в Біблії таке місце: «Не давайте повода іщущим повода». Чи якось може згрішити людина, якщо вона викликає у інших людей оцю заздрість? Чи це такий самий гріх, як ти вважаєш?
Тоже тонкая материя, потому что есть люди, которые соблазняются по любому поводу. Ты там будешь пытаться уже максимально, знаешь, такую чистую жизнь вести, и они все равно будут соблазняться. Тут такая палка двух концов. С другой стороны, ты, конечно же, должен жить так, чтобы твоя жизнь не вызывала, ну, смущений в других людях. Потому что есть люди, которые, например, богатые, но они живут достаточно скромно. Они не выпячивают свое богатство, знаешь. Они не пытаются показать свое превосходство над другими людьми. То есть бывают богатые, достаточно богатые люди, с которыми ты общаешься, и ты общаешься с ними наравне. Ты не чувствуешь того, что человек этот ставит себя выше тебя, что он относится к тебе как к человеку низшего сорта какого-то, знаешь. Вот. Поэтому человек, который не потерял разум, который относится к другим людям, как призывает нас Писание, Писание нас четко призывает. Вспомни, в момент, когда весь античный мир был разделен на касты или классы, были рабы, были свободные, апостол Павел говорит, во Христе нет ни раба, ни свободного. Церковь составляли разные люди, но во Христе это все уравнивается. Мы все братья, мы все сестры, мы все одинаково дети Божьи. Да? И поэтому, если человек умеет выдерживать это, то что там кто-то найдет повод соблазниться, его не должен касаться. Он выдерживает эти все критерии, он не превозносится, он умеет быть жертвенным, я не знаю, он не выпячивает роскошь какую-то, богатство, он живет в меру разумного. Все тогда нормально. Я тут проблем не вижу.
Окей, візьмемо такий практичний кейс. Якщо людина там купує собі якісь нові речі, одразу це все там викладає в соцмережі, от я собі купив нові фірмові кросівки, от я купив собі там нове житло, нову машину, от я відпочиваю там, от я відпочиваю там, от у мене таке круте лакшерне життя. Як ти вважаєш, це для самої людини добре чи не дуже?
Скажу то, что многим не понравится, ой, нет, это хорошо.
Не хорошо.
Именно по этой, да, именно по этой причине я уже ничего давно такого не выкладываю. Хотя тоже этим страдал, куда-то лечу, что-то покупаю, и это все прям сразу в интернет загружаю. Но лично для себя я понял, что это не есть хорошо. Показуха не есть хорошо, хвастовство не есть хорошо. А грань эту сохранить, когда ты просто выкладываешь, чтобы порадовались, там, увидели, или ты выкладываешь, чтобы похвастаться, тонкая грань. Поэтому для меня, я принял для себя такое решение, я этим не занимаюсь. Или если занимаюсь, то очень редко. Честно говоря, я даже не помню, когда я последнее что-то подобное выкладывал. Угу. И не потому, что у меня в жизни ничего не происходит. Нет, происходит. Я бы мог много чего выложить. Но я это не делаю, потому что для меня важна моя мотивация. Угу. Я человек слабый, и я понимаю, что в моем личном случае мне это на пользу не идет. Поэтому лучше этого не делать вообще.
Тобто, коли ти викладаєш щось і думаєш про те, от хай інші подивляться, який я кльовий, або що в мене в житті такого класного відбувається, то це не є дуже добре.
Ну, смотря что. Когда ты выкладываешь, знаешь, фотографию своего новорожденного ребенка, это, ну, нормально. Пусть другие люди за тебя порадуются. Ты что, ты не будешь, вот какой я клевый, классный парень, завидуйте все мне. Нет, ты выкладываешь фотографию, чтобы порадовались твои родственники, которые живут где-то за рубежом, да, допустим, знакомые твои, которые не имеют возможности приехать. Это абсолютно нормально. Ну, конечно, когда ты выкладываешь такие лакшери какие-то там, свои поездки, отели, вечные парфюмы, шмотки, машины, квартиры. Пытаешься создать этот образ у человека, который потребляет твой контент, что ты живешь как суперстар какой-то, это, наверное, плохо. Вот, кстати, меня вот в этом плане очень напрягает современное блогерство, которое, ну, преобладает в интернете. Потому что все блогеры, они на самом деле пытаются выставить себя с вот такой вот красивой стороны, но если ты копнешь поглубже, пообщаешься с кем-то, с ними лично, они глубоко нечестные люди. Но просто профессия этого вымогает, да, им платят деньги, потому что если...
Тренды диктуют.
На них смотрят, и они могут делать рекламные интеграции, их много смотрят, потому что все завидуют им, как они красиво живут, все остальное. Ну, для христианина, я думаю, это не очень уместно.
Друзі, нагадую, що ви слухаєте або дивитесь програму «Духовні поради». Ми сьогодні з магістром богослів'я Владиславом Ковенєвим продовжуємо говорити на тему «Що гріх, а що не гріх». Ви можете нам писати свої запитання на цю тему під нашим стрімом на сторінці Facebook. Можете писати нам також у Viber і Telegram за номером 099-228-2808. 099-228-2808. Також телефонуйте нам у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800 30 14 13. 0800 30 14 13. Телефон нашої студії безкоштовний по всій Україні. Повернемось за декілька секунд.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Продовжуємо піднімати складні питання. І наступний пласт – це буде піратський контент. Чи гріх дивитися фільми, за які ти не заплатив?
Глобально говоря, да. Тому що у нас є заповідь священне писання «Не краді». Да, мы это знаем. Это интеллектуальная собственность, защищается законодательством. Человек какой-то прикладывал усилия, чтобы это снять, сделать, записать. Даже не только на фильмы распространяется, это и на музыку,
ну, и по
на
программы,
телешоу,
так.
Там, телевидение и все остальное. То есть, глобально говоря, да, это грех. Мы знаем из Священного Писания, что всякий, кто работает, тот достоин пропитания, поэтому люди, которые вкладывали свой интеллектуальный какой-то ресурс, материальный ресурс, чтобы это сделать, конечно, они должны иметь право получить взамен финансы, которые они не только должны отбить то, что вложили, но еще что-то заработать, потому что это их работа, это их труд. Поэтому человек, который пишет книги, человек, который снимает фильмы, человек, который пишет музыку, он достоин того, чтобы ему за это платили. Я всегда говорю людям, ну, представьте, поставьте себя на место такого человека. Вы бы написали какое-то произведение или сняли какое-то кино, и вам было бы приятно, если бы все начали направо-налево воровать у вас и показывать в обход вас, и сами на этом зарабатывать деньги, а все шло мимо вас, потому что у вас это кто-то украл. Конечно, нет. Почему вы себе позволяете так поступать? Я понимаю наш менталитет, который сложился в нашей стране. На Западе все-таки дело обстоит немножко по-другому. Там людей даже в голову не приходит, чтобы что-то своровать, пиратское, да, там сделать. Начиная от софта компьютерного, заканчивая, не знаю, там, чем угодно, короче говоря. У нас менталитет другой. Но нужно от этого менталитета отходить потихонечку. Нужно шаг за шагом приближаться к такому идеалу. Я понимаю, что, опять же, уровень... Ну, заработка в нашей стране некоторым людям позволяет вот так вот за каждый фильм платить там какие-то деньги или там брать в аренду, я не знаю, там разные есть способы. Я понимаю это. Но максимально то, что ты можешь делать, делай. Я скажу по себе, и я много лет уже стараюсь так жить. Я плачу за музыку, хотя могу ее слушать абсолютно бесплатно, где захочу. Я плачу за телевидение, хотя могу его смотреть уже в стриме. Есть платформы, где в отличном качестве То есть ты можешь смотреть телевидение, но я за него плачу. Я плачу за облачное хранилище для наших там всех моментов, документов и всего остального. Плачу за это. То есть максимально там плачу. Либо ищу возможности, как смотреть бесплатно и легально. Такое тоже есть. То есть нужно просто максимально жить. Я не кристально чист в этом вопросе, признаюсь сразу. Я могу иногда посмотреть фильм на каком-то там сайте пиратском. Но глобально говоря, большую часть я оплачиваю. 90% того контента, который потребляю, я оплачиваю.
Угу. А як той аргумент, що ну це ж не ти крадеш, на цих сайтах вони все одно є, ти просто вводиш там назву чогось і там посмотреть онлайн, і все, і дивишся, ти ж нічого там, нікого не дуриш.
Це класичний
ти,
примір.
А ще ти платиш своїм часом за те, що ти дивишся рекламу.
Ну да, конечно. Это классический пример того, как ты обходишь заповедь. Есть лазейки в законе государственном, и умные юристы их обходят. Но ведь Божий закон — это не просто государственный закон. Божий закон, он еще и релевантен к твоей мотивации. Зачем ты так поступаешь? Ты просто хочешь обойти. Ну, не знаю, как это перед Богом, честно. Я бы старался максимально просто платить за интеллектуальную собственность. Отчасти, может быть, потому что я сам работаю в этой сфере. Да, то есть я блогер, я богослов, весь мой труд интеллектуальный, поэтому я остро понимаю эту проблему. Что человек, который вкладывает огромное количество интеллектуального труда, ему не очень хочется, чтобы это все направо-налево разлеталось в обход него, и он это уже никак не контролировал и ничего за это не получал. Он тратил свое время, свои деньги, инвестировал свои ресурсы. Я даже вот по своей профессии приведу такой пример. У меня есть возможность в интернете бесплатно скачать критические издания Нового Завета в греческом языке. Для тех, кто в теме, там Nestle Island или UBS, это все доступно в интернете, ты можешь это бесплатно скачать. Где угодно найти, на разных трекерах, сайтах. Электронная версия одного Нового Завета с критическим аппаратом стоит около 100 евро. Я в свое время собирал эти деньги и копил эти деньги, чтобы купить два Новых Завета по 100 евро. Хотя я мог бы их скачать просто так. Но я все-таки уважаю, во-первых, труд людей. Там целая научная комиссия была, которая годами работает над текстом Нового Завета, прикладывает колоссальные просто усилия для анализа манускриптов, создания критического аппарата, перевода это все в цифру. Там есть центры по тому, как изучение библейских манускриптов ездит по всему миру в высоком качестве, уже 4К фотографируют каждый манускрипт Нового Завета, переводят это все в цифру. Я уважаю труд этих людей. Поэтому да, я ужимал в чем-то себя, собирал, потому что для меня это большие деньги. Но это просто того, уважаешь ли ты труд других, тем более христиан.
Окей, друзі, ми повернемо за декілька секунд. Ви можете нам задавати ваші запитання. Можете ділитися також цим ефіром у ваших соціальних мережах. Це нам дуже хороша допомога для того, щоб наші матеріали дивилися якомога більше людей. І також ще хочу сказати, щоб ви обов'язково підписалися на телеграм-канал «Влада». Ми з посилання на нього залишимо у першому коментарі під нашим стрімом. Повернемо за декілька секунд.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Програма «Духовні поради». Говоримо на тему «Гріх чи не гріх». З нами на зв'язку магістр богослів'я, автор каналу з біблістики Владислав Ковенів. Влад, зараз ще одна важка тема. Багато навіть в християнських колах можна зустріти людей. Хтось вважає, що комп'ютерні ігри, відеоігри – це гріх, краще на це не витрачати час. Хтось каже, що це просто спосіб відпочити. Чи говорить щось, можливо, ну, ясно, що не напряму, але, можливо, якось так косвіно про це Біблія. І що ти вважаєш на цю тему?
Я думаю, що, опять же, нужно, как в любом вопросе, различать. Одно дело, когда ты играешь в шахматы, не знаю, там, с компьютером, условно говоря, развивая свой мозг, лимитированное количество времени в день. А другое дело, когда ты рулетку какую-то там играешь, что технически тоже как игра компьютерная, но абсолютно деструктивная, азартная, которая забирает твои деньги, обрадовывает твою семью и все остальное. Поэтому нужно различать, конечно же, какая это игра, в первую очередь. Во-вторых, сколько ты время на это тратишь. У меня, я признаюсь честно, в подростковом возрасте я просто залипал за футбольными симуляторами. Всякие там футбольные менеджеры, FIFA, PS и все остальное. Играл там часами. И мне папа мой говорил всегда одну такую фразу: «Не суши мозги». Вот когда он проходил мимо меня, когда я играю за эти все, в эти все игры, я вот злился на него, не понимал того, что он мне говорит. А потом я действительно понял, что когда ты залипаешь так вот долго в компьютерные игры, то в каком-то смысле сушит твой мозг. Да? То есть, и ты по факту инвестируешь время в пустоту просто. Я абсолютно не против того, чтобы люди играли в компьютерные игры, если это умеренно, если это лимитировано по времени, если есть когда, короче, если есть дисциплина в этом вопросе. Вот то, что любой момент в жизни, который лишается дисциплины, превращается в такую анархию, анархия деструктивна. Если у тебя есть дисциплина, окей. Я не против, что моя маленькая дочь играет в компьютерные игры развивающие, там, где она учит английский, допустим, или там цифры, или еще что-то такое. Что в этом плохого?
Навіть дитяча Біблія є зараз дуже цікавий додаток.
Да. Ничего в этом плохого. С другой стороны, я бы, опять же, посмотрел еще на такой вопрос того, что апостол Павел говорит: «Все мне позволить, мне все полезно». И дальше он еще такую говорит фразу: «Но ничто не должно овладать мной». Часто вот компьютерные игры, особенно в подростковом возрасте, они превращаются у людей в зависимость. И это серьезная зависимость. Сегодня даже есть уже психотерапевты, которые занимаются такими людьми, которые попали в игровую зависимость. Я даже слышал, что создаются уже реабилитационные центры для таких подростков и молодых людей, которые попали в игровую зависимость. Это одна из форм зависимости. И человек должен осознавать все риски, которые перед ним стоят. Если в этом вопросе ты лишаешься дисциплины, тогда будет добр тому, что в какой-то момент ты загремешь в зависимость. Зависимость — это не есть хорошо, и от зависимости придется избавляться. Вот. Поэтому я бы, опять же, как сказал, в общих чертах, я бы различал, какие игры ты играешь, есть ли у тебя дисциплина в этом вопросе, и не влечет ли это за собой зависимости. И еще такой момент хочу сказать. Бывает часто, что парень, который женится, у него режим в голове с подростка на мужа не сразу переключается. И он продолжает сидеть за компьютерными играми, обделяя вниманием семью. Он продолжает заниматься какими-то своими делами. Если ты видишь, что вот это твоя жена хочет, чтобы ты посвятил ей, допустим, да, ну, пожертвуй ты своими компьютерными играми. Это же намного важнее. Компьютерные игры уйдут, а отношения там тяжело восстанавливать. Поэтому тут дело еще и приоритета.
Тобто комп'ютерні ігри можуть стати таким самим ідолом, як може стати і рибалка, і там банально з друзями пограти у футбол. Просто якщо це вже переходить межу, якщо це вже керує тобою, а не ти їм керуєш, то це, відповідно, вже не є добре, і це може перерости в залежність.
Так, да, звісно.
Як от людині лімітувати правильно? Як ти вважаєш, от, ну, наприклад, на якісь от комп'ютерні відеоігри, скільки це... Я розумію, що у кожного там свої грані, свої ліміти. Ну от, на твою думку, скільки б в день там часу ти на це виділяв би?
Смотри, в зависимості від статусу чоловіка. Это студент, это школьник, это женатый мужчина, у которого есть ребенок, у которого нет ребенка. Все зависит от его статуса, от его социального положения. Тут универсальные цифры дашь. С другой стороны, я бы сказал вот что. В современных гаджетах появляются такие функции, которые помогают тебе это все лимитировать. Допустим, я пользователь много лет айфона, я за Android сказать ничего не могу, но я думаю, что там тоже такое есть процентов. В айфоне есть функция «экранное время», которую ты можешь сам выставить вручную, сколько ты ходишь в социальных сетях в день проводить времени в играх. И когда это время будет истекать, у тебя высветится уведомление. Ты, конечно, можешь его проигнорить, если захочешь, но сделано для твоего удобства. Да, что тебе высвечивается все, твое время на сегодня истекло. Нужно ставить себе такие границы. Самодисциплина – это метод сбережения своей души от пагубных каких-то пристрастий. Это очень важно. Поэтому, не знаю, очень тяжело сказать, какое именно время тоже выделять, но я не думаю, что это должно быть там больше 2 часов в день вообще. Если это в крайнем даже случае, если это какой-то подросток, там, не знаю, у которого нет никаких обязанностей. Все, что свыше, мне кажется, это уже попахивает на зависимость.
Краще витрачати цей час на розвиток.
Конечно.
Я коли теж був підлітком, теж дуже захоплювався відеоіграми, я любив там різні стратегії і також стрілячки. І часто там, коли ми з хлопцем грали в комп'ютерні ігри, і там, наприклад, когось вбивали, його так сильно, як виражаючись молодіжним сленгом, бомбіло, от, він там, ні. І от в Біблії написано «не вбивай». Чи вбивати і в Біблії ж написано, що навіть не так важливо, як ти нашкодиш тілу, як нашкодиш духу. І от якщо у людини вбивство, якщо її вбивають у відеогри, і у неї викликаються такі негативні емоції, чи гріх тоді вбивати у відеоіграх, чи ні?
Це дуже складний вопрос. Я в свое время, когда был школьником, мне кажется, где-то в старших классах, я проходил такую игру, как Call of Duty. Ну, я думаю, всем знакомо про Вторую мировую войну и про другие такие эпизоды. Там тоже надо убивать и все остальное. Но там это не выражено так жестоко, как бывает в некоторых играх, что там прям кровь на весь экран стекает, когда ты там кого-то убил, и там разлетается тело на куски. Я думаю, вот игр нужно избегать. Проблема не в самой игре, а проблема в том ассоциативном ряде, который она у тебя вызывает. И то, что ты к этому привыкаешь в какой-то момент. Да, вот у нас в современном обществе модно призвать толерантность. Но толерантность — это медицинский термин. Когда толерантность называется неспособность твоего организма, насколько я помню, сопротивляться каким-то вирусам, инфекциям, когда не вырабатываются антитела. Толерантность — это непринятие далеко в медицинском смысле. Толерантность — это неспособность противостоять. Вот у меня, мне кажется, опасная такая толерантность, когда человек залипает в этом виртуальном мире жестоком, да, где современное... Одно дело, понимаешь, когда ты играл в такие игры в 90-х, где все квадратное, огромные пиксели, это такое для тебя реальное развлечение, просто голову включить там, да, и просто, как говорят, сегодня молодежь почилить. А другое дело с современной графикой, где детализация великолепная, где уже все выглядит прям как в кино, особенно если у тебя хорошая видеокарта, процессор, все отрисовывается. Это такая уже проблема для меня лично. В большей степени для меня даже проблема, где есть аморальные игры, заведомо. Где весь сюжет игры построен, не знаю, там, наркобизнес, бандитизм, проституция, и ты в это играешь, там, и ты в этот мир прям вливаешься. Современному человеку
Відчуй
очень тяжело...
себе поганим хлопцем.
Да, да, типа такого. Современному человеку очень тяжело отличить уже виртуальное пространство от реального. Я вижу в этом большую опасность. Больше того, я тебе скажу, я какое-то время назад, я читал статью или слышал репортаж, точно не помню, про уже такой психиатрический диагноз, как компьютерный аутизм у детей. Что дети настолько сливаются с этой виртуальной реальностью, если им не ограничивать их в этих всех забавах, да, что мозг в каком-то смысле перестраивается, и ребенок уже не способен отличать виртуальное от реального, это провоцирует в нем серьезные психические отклонения. Вот, поэтому это нужно все учитывать. Контент игры, контекст этой игры, сюжет этой игры, я бы все это учитывал. И я бы воздерживался, особенно от жестоких, где прям жестокость поставлена во главу угла. Можешь спокойно поиграть в стратегии, я не знаю, вот ты говорил, что ты любил стратегии. Я тоже в свое время любил стратегии, играл там в цивилизацию и во все остальное. Эти стратегии, они хотя бы твой мозг развивают, твои аналитические способности, планирование.
Но там ты тоже будуешь армию, на когось нападаешь, когось вбиваешь.
Да, но это не так выглядит. Это больше стратегически, ты думаешь, да, там все мелкое, не так детально прорисовано, там нет вот этой выпеченной токости, да, пройдет на показ. Этого нет. Там, в первую очередь, ты думаешь своей головой, ты думаешь как стратег. Это одна часть. А есть ігри, конечно, где все
тобто
совсем по-другому.
Варто відрізняти, там, якщо ти граєш у футбольний симулятор якийсь, або якщо ти граєш у якусь там криваву стрілячку.
Ну да.
Воно
да.
може різний вплив на тебе да. робити.
Ну я би сказав, що і футбольний симулятор не такий безобідний. Якщо ти заліпаєш в ньому і сидиш там сутками, тоже приводит к нехорошим последствиям.
Угу. И если у тебя после какой-то игры там підвищена агрессия и збудживаність, то это тоже может быть знаком, то, что тебе варто закінчувати играть в эту игру.
Да, да, конечно.
Угу. Нам надійшло еще одне запитаннячко, яке задам через невеличку паузу.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Останнє запитання для нашого сьогоднішнього ефіру. Чи можуть якісь погані речі траплятися в житті людини через минулі гріхи?
Да. У кожного гріха є последствия. Так или иначе. Мы ведь это сами на своем эмпирическом опыте переживаем. Сколько уже веков, тысячелетий прошло с первородного греха, момента, да, падения человека. Но смерть, болезни, катаклизмы, все это осталось. Несмотря на то, что в этот мир пришел Спаситель, несмотря на то, что в нем мы возрождаемся, да, как облекаемся в нового человека, говорит апостол. Несмотря на все это, определенные последствия первичного грехопадения остаются. Также остаются и последствия некоторых наших грехов. Они бывают понятными человеку. Допустим, если ты с кем-то сблудил, и у вас родился незаконный ребенок, это последствия твоего греха. Он будет всю жизнь тебе напоминать о твоем грехе. И тебе придется жить с этой реальностью, что этот ребенок — это знак твоей неверности супружеской. Это последствия твоего греха. Когда ты кололся и все остальное, и там у тебя цирроз, не знаю, там печень или какие другие проблемы, или мозг, да, атрофируется, там, у тебя психические проблемы, гепатиты, которые ты от этого всего наследовал. Это последствия твоего греха. Несмотря на то, что Бог тебя простил, оправдал, снял тебя вину за эти грехи. Конечно, да, и аминь. Но последствия и некоторые остаются. Бог может их убрать, а может и не убрать. Это все зависит от Него. Он видит ситуацию и решает уже индивидуально эти вопросы. Часто Бог, мне кажется, мотивирован теми словами, которые он сказал через апостола Петра, что страдающий плоти перестает грешить. Человек, который переживает определенные страдания, перестает грешить. Но я это все говорил сейчас о физических моментах. Но бывают последствия, конечно же, и духовные в нашей жизни. Или, так скажем, душевные тоже бывают последствия, что вследствие твоего греха рушатся взаимоотношения с какими-то людьми, допустим, да? И ты перед Богом покаялся, и ты перед теми людьми покаялся, но они тебя не принимают в какой-то момент. Это уже их вопрос. Но ты от себя сделал максимально все, но последствия остались. Даже когда, возьмем даже вопрос измены, даже если жена тебя совершенно простила, приняла, не подала на развод, действительно тебя простила и приняла обратно, ты покаялся перед ней, перед Богом, все прекрасно. Но все равно на подсознании это остается у человека, у жены. Иногда дьявол может через это к ней подходить и думать, а действительно он тебе опять не изменяет? А действительно ли? То есть у нее просыпается вот такое недоверие какое-то, да? И это абсолютно можно понять по-человечески, но это последствия твоего греха. Каждый грех несет в себе последствия. Поэтому сказать так, что ты грешишь как не в себя, с той мыслью, что когда-то я покаюсь, каешься, и потом все, все прекращается, и дело в шляпе, как говорится, нет, так не будет. Угу. Каждый грех имеет последствия.
Ну, дивись, ты зараз говорив про якихось прямі наслідки. А чи буває таке, да. наприклад, що людина там, от, наприклад, веде розгульний спосіб життя, там блудить, спить з різними дівчатами, потім кається в цьому, починає вести християнський образ життя, і через який час там у неї трапляються погані речі в житті, там або вона потрапляє в аварію, у неї щось крадуть. Тобто, от такі от речі, які нібито між собою немає причинно-наслідкової якихось зв'язків, але чи допускає це теж Бог, чи от як це все пояснити?
Бог допускает трудности в нашей жизни, но нужно четко сегрегировать, какого рода это трудности. Не такие проблемы, которые Бог допускает. Он допускает как испытание твоей веры.
Тобто, можна я уточню? Тобто, да. Це випробування віри, чи це плата за гріхи?
Плату за гріх принес Христос. Человек за гріхи не платит. Он полностью возлагает свою надежду на жертву Иисуса Христа. Человек совершает покаяние. Это не плата за грех. Но покаяние, оно в чем-то выражается. Как, помнишь, Иоанн Креститель призывал: «Совершите достойный плод покаяния». Заплатил за твои грехи Господь. Угу. Но ты каешься. Покаяние — это не только интеллектуальное и духовное признание своей греховности и просьба Бога простить тебя. Покаяние — это еще физическое устранение тех последствий греха, которые ты можешь устранить. Допустим, если ты кого-то обворовал, пойди отдай. Если ты с кем-то поссорился, пойди и помирись. Если ты изменил, пойди и покайся перед своей супругой и веди теперь себя абсолютно по-джентльменски с ней, чтобы она поверила в твою искренность. То есть это не есть искупление твоего греха. Ну, в богословском смысле этого слова. Это есть акт твоего глубочайшего покаяния, потому что покаяние — это не просто, опять же, интеллектуальное и духовное раскаяние перед Богом. Когда мы смотрим с тобой на Ветхий Завет, через пророка Исаию, через пророка Иеремию, Господь неоднократно призывал к покаянию. Но какую терминологию для этого использовал? Есть такой еврейский глагол «шуб», который буквально означает «развернуться». Угу. И вот, например, в пророке Иеремии, 18 главе, Господь неоднократно призывает Израиль обернуться от своих злых путей. То есть покаяние — это не только духовное, это что-то, то, что реализуется в настоящем. Да? Ты живешь в реальности покаяния. Покаяние преобразует твою жизнь. Ты как будто разворачиваешься от прежних идеалов, прежних устоев, прежних привычек и идешь целенаправленно в другом направлении. Это разворот твоей жизни. Собственно, греческое слово «метаноя» — перемена ума — тоже примерно это подразумевает, потому что в греческой философии ум — это как бы центр твоей жизни, все остальное. Поэтому я бы так сказал, те вот вещи, что человек что-то делает, это не есть его искупление грехов, это есть акт покаяния. И это нужно. В первую очередь, это не Богу нужно, хотя ему тоже... Он на это смотрит, он оценивает его, как ты каешься. Но это нужно в первую очередь тебе, потому что покаяние, опять же, преображает тебя и мир вокруг тебя.
У нас ефір добігає кінця. От давай я уточнююче запитання. От коли у людини щось погане в житті трапляється, їй думати, що це наслідки минулих гріхів, чи це випробування від Бога?
Зависить від того, каявся чоловік в цих гріхах чи ні. Каїв ли щось він від Бога чи ні. Остаются привязаны к этим грехам или нет. Это может быть и одно, и другое. Нераскаянный грех в прошлом, который ты лелеешь, как то кажут, нас плакаешь, да, вот в своей душе, да, он будет вести к таким последствиям.
Ну, а как зрозуміти? Що це? Чи це через мої якісь погані дії в житті таке відбувається? Чи це просто от
смотри, если ты на даний момент, вот с тобой что-то произошло, но ты твердо знаешь, что на момент того, как это произошло, ты жил в благодати Божьей, ты от Бога не таил ничего, ты не кривил душой, ты шел по его заповедям, ты ничего не нарушал, ты молился, ты, не знаю, приближался к Господу, все что угодно делал, да, чтобы твоя жизнь была духовная, правильной, это не наказание за прошлые грехи. Это Бог испытывает тебя. В любом случае, даже наказание за прошлые грехи — это какая-то форма твоего нынешнего испытания. Поэтому так или иначе ты приходишь к тому, что Господь, Он управляет твоей духовной жизнью, и Он посылает на твою судьбу, или, я бы лучше сказал, Он иногда допускает, чтобы в твоей жизни случились те или иные вещи, чтобы испытать тебя. И испытать для самого себя, чтобы ты увидел, не на опасном ли ты пути, к чему ты устремлен, в чем твоя надежда, да, и к чему прилепилось твое сердце.
З нами сьогодні на зв'язку був магістр богослів'я, автор каналу з біблістики Владислав Кованєв. Друзі, підписуйтесь на канал Влада, там дуже багато цікавої інформації по вивченню Біблії. Якщо ви хочете краще розуміти Біблію, обов'язково читайте Влада. Ми коментар лишимо, посилання на його канал лишимо у першому коментарі. Це була програма «Духовні поради», я ведучий Богдан Олейник. Почуємося.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.